Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 декабря 2015 года. Лидер-праведник и лидер народов мира. Полученный Балаком ответ от мудрецов медианитов гласил: «Действительно, эту змею, Маше, мы вскормили на своей груди». Медианит пригласил его в свой дом, дал ему жены дочь и снабдил деньгами. Покинув дом тестя, Маше погубил весь народ Египта. Ты хочешь знать, в чем сила Маше и его последователей? В их устах. Когда они взывают к Богу, Он исполняет все их просьбы, обращенные к Нему. Победи евреев их же оружием. Советуем тебе призвать Билама, который силой своей речи не уступает Маше. Большой комментарий, глава Балак. Сказано в Торе, что нет пророка, то есть человека, достигшего среди евреев более высокой ступени, чем Маше, а среди народов мира, чем Билам. Между ними, то есть между отрицательной и положительной силой, должен быть баланс, а иначе ты не сможешь развиваться, если не станешь балансировать между тем и этим. Поднимаясь по лестнице духовных миров, ты все время переходишь со ступени на ступень, и на каждой из них правые и левые силы должны быть в тебе тождественны, равны. Вопрос. То есть лидеру-праведнику должен обязательно соответствовать лидер народов мира? Ответ. Я не говорю об истории и не хочу противопоставлять земные войны духовным или правление тех и других, поскольку на материальном уровне все люди эгоисты. А человек, восходящий по духовным ступеням, идет на двух ногах, которыми он опирается на правую и левую линии, поднимая свое сердце и разум все выше и выше на их правильном сочетании между собой. Ведь высшая система управления, система раскрытия и создания облика Творца состоит из этих двух противоположных сил. Иначе ты Творца не узнаешь, не увидишь, не поймешь и не представишь. Ты должен рисовать его перед собой на своем экране. Сейчас на нашем внутреннем экране мы видим якобы окружающий нас мир. На самом деле мы смотрим в себя, и у нас возникает иллюзия, будто мы что-то видим перед собой. В действительности же две противоположные силы должны рисовать нам на этом экране тот облик, ту систему управления, тот замысел, которые называются Творцом. Все это находится в каждом из нас. А что же вне нас? Этого мы не знаем и не понимаем. То есть в духовном продвижении моя левая нога – это Билам, Балак и другие отрицательные силы, а правая нога – народ Израиля, Маше и так далее. И все они противоположны друг другу и равны на каждой ступени. Именно между ними, когда ты полностью теряешь отличие одной системы от другой, ты можешь подниматься. Подъем идет только вверх. А по какому критерию? Что значит вверх? Это значит, что нет предпочтения той или иной силе, они должны быть равны. В чем же тогда сила? Вот это и есть пропадающая составляющая, называемая средняя часть Тиферет. Там, где все исчезает, выше тебя. Когда ты доходишь до правильного противостояния двух систем, двух противоположных сил, темный и светлый, тогда ты и начинаешь понимать, что замысел, Творец, то, что существовало до создания мира, находится выше этого. Иными словами, тебе надо подняться в ту точку, с которой были созданы эти две системы сил, в замысел творения. А в этом замысле тоже есть, допустим, две части – хотя системы намного больше. Одна часть – это план, который нисходит вниз, создавая обе системы сил и духовные миры. Сначала систему управления, потом наш мир и затем на уровне нашего мира неживую, растительную, животную, человеческую природу. Вторая часть – это высший замысел, находящийся над планом и системой управления, которая все реализует в нашем мире. А еще выше все пропадает. У нас пока нет никакой возможности узнать, что же находится выше замысла творения. Мы чувствуем что-то, но уловить не можем, ведь для этого у нас еще не развились соответствующие инструменты. Поэтому каббалисты говорят, что там все исчезает, сплошной туман. Эти состояния называются Гар мира Ацилут. Гар – это три высшие сферы мира Ацилут, где пропадает всякая связь с нашим миром. Там совершенно другие свойства, которые мы сможем постичь только после всеобщего полного исправления, объединения всех систем, где уже нет никакого отличия между правой и левой линией, добром и злом. Когда мы поднимаемся выше этого, в нас начинает образовываться основа для понимания той тайной ступени. Она является для нас тайной, потому что сегодня мы не в состоянии в ней разобраться. Нам не хватает резолюции на то, чтобы ее уловить. Но все равно, все, что существует вне времени, вне пространства, вне нашего мира, находится внутри человека. Потому эти две противоположные силы в нашем мире никак не проявляются. То есть истинный эгоизм и альтруизм совсем не то, что мы видим на земном уровне. Они проявляются только лишь во внутреннем противостоянии людей, поднимающихся вверх, например, в народе Израиля, когда собирается группа товарищей, которые желают вознестись, духовно подняться. Именно тогда в них возникают все эти свойства. Для них и написана Тора. Свет, который нисходит на нас, если мы желаем подняться. И поэтому единственное условие для подъема – быть как один человек с единым сердцем, то есть идти к правильному использованию эгоизма. Тогда мы и увидим между собой все образы, описанные в Торе, и все, что написано в ней, пройдет по нам хорошим катком развития. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 8 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Ханука. Новоселье в высшем мире. Вопрос. Я вырос в Израиле, и Ханука для меня очень детский праздник с пончиками и волчком. И вдруг я слышу от вас, что у Хануки есть духовный смысл. Как я должен относиться к зажиганию свечей, чтобы это действие не было только внешним? Ответ. Это духовное действие. Нет в израильских праздниках ничего, что не было бы связано с духовным. Ведь мы существуем только для того, чтобы постичь свою душу. Так называемый будущий мир, высший мир, высшее измерение, которого мы должны достичь. Сейчас мы видим картину этого мира. Дома, небо, море, людей. Все окружающее меня. Нам надо за этой картиной отыскать щелочку в высший мир, раздвинуть ее, распахнуть горизонты и увидеть, что мы находимся лишь в очень маленькой сфере. В крошечной части гораздо большего и просторного бесконечного мира. Вся наша Вселенная тоже находится внутри нашего нынешнего мира. Но мы должны раскрыть мир и за ее пределами. Для этого мы, люди, и предназначены. Ведь мы не принадлежим к неживому, растительному и животному уровню, связанным с природой, а относимся к человеческому уровню. Человек на иврите Адам от слова «доме» – подобный Творцу. Мы не только способны, но просто обязаны достичь состояния, которым раскроем всю истинную реальность, находящуюся за пределами того, что кажется нам сейчас этим миром. Тогда мы раскроем не только бесконечное пространство, но и самих себя, как существующих в бесконечной, совершенной форме, во всей этой огромной, широкой, полной света реальности, раскрывающейся нам. Для этого предназначена наука Каббала. И об этом говорят нам все праздники, включая Хануку. Как мы начинаем открывать для себя высший мир, расширяем наши органы восприятия, реальность, и тогда выходим из всех этих тесных, горьких ограничений. Все это перед нами. Но все зависит от объединения между нами, ведь объединение – именно то действие, которое начинает открывать границы нынешней реальности. А давление, которое мы ощущаем сегодня, предназначено для того, чтобы подтолкнуть нас ускориться и раскрыть истинный мир. Поэтому, зажигая ханукальные свечи вместе с ханукальными песнями, играми с детьми в волчок и вкусными пончиками, давайте думать о том, что подлинная Ханука, как новоселье, ведь мы открываем для себя новый мир тем, что объединяемся между собой. Из программы на радиостанции 103 FM от 6 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Жизнь души. Вопрос. Если каббалист обрел душу, начал работать, исправляя свои желания, и в какой-то момент его тело умирает, что происходит далее? Ответ. Ничего не происходит зря. Ведь существует система, в которой нет ничего случайного. В какой-то определенный момент по заданной общей программе, включающей в себя все души, все тела, все времена, всю систему исправления тела того или иного человека, умирает. Вопрос. Продолжает ли он свое исправление с прерванного момента или должен начинать все заново? Ответ. Он уже внес свое исправление в общую систему и поэтому продолжает не с прерванного момента и не заново, а со следующей ступени, более высшей, чем предыдущий уровень. Система продолжает движение исправления, и он включается в нее. Вопрос. Но душа все равно нуждается в животном теле, или уже можно исправлять себя без материального мира? Ответ. Есть случаи, когда душа должна специально воплотиться в теле и ради себя, но намного чаще ради других. Это люди, которые приходят в наш мир не потому, что они сами нуждаются в этом, а потому что в них нуждаются другие. Но в основном душа поднимается со ступени на ступень в будущем мире, уже не будучи в материальном теле. Из урока на русском языке от 1 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
По приказу короля Саудии. Реплика. В Саудовской Аравии женщинам разрешено участвовать в муниципальных выборах. Решением короля Саудовской Аравии им предоставляется чуть ли не равноправие с мужчинами. Ответ. Мир, конечно, меняется, но это не говорит о чем-то хорошем, правильном, добром, нужном. Я ни в коем случае не считаю, что женщина в чем-то ниже мужчины, разве только физически слабее. Дело не в этом. В решении короля Саудовской Аравии я не вижу прогресса. Прогресс, согласно науке Каббала, заключается в том, чтобы человечество стало относиться друг к другу не как к равным членам общества, а как к единому целому. Это очень тонкая и, в общем-то, неуловимая разница, которая отличает ступень человеческой цивилизации от истинной ступени, заложенной природой. Поэтому нет смысла говорить о том, что человек рожден для счастья и у всех должны быть равные возможности. Мы рождены, чтобы стать одним единым целым. И как вся природа, существовать в одной сети, в связи между собой. Только тогда мы будем иметь право на существование и подъем на следующий уровень. Предположим, что мы дадим женщинам той же Саудовской Аравии возможность быть равными с мужчинами. Допустим, что это равенство, хотя оно совершенно не такое, о котором можно говорить и мечтать. Ведь на самом деле гендерного равенства нет и быть не должно. все равно мужчины и женщины отличны по своей сути. И поэтому говорить, чтобы мы были просто равны, нельзя. Находясь каждый в своей природной нише, мы должны правильно, комфортно существовать, взаимно дополняя друг друга. Но равенства при этом быть не может. Наоборот, такое равенство станет взаимным уничтожением, потому что ни одна клетка мужского организма не равна клетке женского. Внутренняя связь между органами тех и других полностью отличается. В них нет ничего похожего. Организм мужчин и женщин как будто происходит из разных мест Вселенной, из разных корней. Глубоко недопонимая мужскую и женскую природу, нам кажется, что между ними можно механически поставить знак равенства. Этого делать нельзя. Как можно дать женщине и мужчине абсолютно одинаковые условия, абсолютно одинаковые права? Мужчина не сможет удовлетворяться тем, к чему стремится женщина, а женщина тем, к чему стремится мужчина. Мы же понимаем это, как взрослые люди, прожившие жизнь. Женщине необходимо больше понятия семьи и детей, забот и ощущения вокруг себя своих родных. Мужчине, наоборот, необходимо от женщины ощущение ласки и заботы, как от мамы и так далее. Все это подтверждают психологические опросы. Разница в потребностях мужчин и женщин, мальчиков и девочек на разных уровнях в разном возрасте очень большая, поэтому говорить о равенстве нет смысла. Зато предоставление возможностей неравных, равнозначных мужчине и женщине, несомненно, должно быть. Но оно достигается тогда, когда через науку Каббала мы начинаем понимать, что являемся встроенными частичками одной единой системы. И только правильное, полное, взаимное дополнение, исходя из общей системы, дает каждому и всем необходимые знания и чувства, какими мы должны быть. Ощущение себя в этой системе дает человеку понимание своей природы. Ему не нужно расписывать это в правительственных законах короля Саудовской Аравии. Он просто ощущает, как должен быть связан с другими и другие с ним. И мужчины, и женщины, и старики, и молодые, все вместе, для того, чтобы общая система была комфортной для всех. Поэтому нам не нужно приписывать какие-то законы и проводить выборы. Мы знаем, что все это продажно и ничего не даст. Такое уже есть в других странах, и то же самое будет в Саудовской Аравии. Нам надо почувствовать систему, в которой мы поневоле, от природы взаимно связаны между собой. Лишь ощущение этой связи, в которой мы существуем, даст нам возможность научиться, как вести себя друг с другом, чтобы эта система была комфортной и идеальной. Вот отсюда и вытечет равенство каждого относительно других в соответствии с его природными свойствами, с положением в общей системе, с его данными, в общем, исходя из всего того, что раскроется ему. Только так каждый человек сможет себя реализовать, и только тогда вся система, называемая человечеством, будет счастлива и совершенна. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 13 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Крах климатической конференции. Реплика. Закончилась международная экологическая конференция по изменению климата планеты. Пан Ги Мун, председатель ООН, назвал ее триумфом для людей планеты. Он подчеркнул, что страны условились поддерживать глобальный рост температуры ниже 2 градусов по Цельсию. При этом он сказал, соглашение должно пройти важнейшую проверку – выполнение. И эта работа начнется завтра. Весь мир увидел кадры, как участники конференции стояли, обнявшись в приподнятом состоянии духа. Ответ. Мне это напоминает прощание с покойником над его могилой. Их слова звучат далеко не оптимистично. Я говорю об этом совершенно серьезно, потому что мы уже перешли красную черту, и всем ясно, что возврата нет. Все их красивые фразы ни о чем не говорят, тем более, что они не будут выполнены. Человечество никогда не училось на прошлых ошибках, поэтому оптимистичная речь Пан Ги Муна так и останется висеть в воздухе. Вопрос. Вы не оптимист? Ответ. У меня нет оснований для оптимизма. Я реалист и смотрю на вещи реально. Согласно всем расчетам, наше существование в том виде, в котором оно сейчас идет и будет продолжаться, если мы в корне не изменим себя с эгоистов на альтруистов, обречено на очень быстрый и очень неприятный конец. Никакие полумеры не помогут. За всю историю эволюции не было такого, чтобы человечество на чем-то училось и переходило от плохого к хорошему, только лишь от плохого к более плохому. И это не пессимизм, а реальность. В основе нашего мира реально находится эгоизм. Если мы его не переделаем, он будет продолжать нас закапывать. Реплику. Простому человеку очень трудно понять, что нужно превратиться из эгоиста в альтруиста. Ответ. Но от того, понимает он или нет, реальность не изменится. Мы находимся в рамках законов природы. И если мы не изменяем их нашим внутренним исправлением с эгоистической ненависти на добрые отношения, любовь и взаимное включение друг в друга, то все продолжает крутиться как обычно, и тогда мы идем только лишь к гибели цивилизации. И это будущее не за горами. Я думаю, что в ближайшие 20-30 лет мы станем свидетелями уничтожения не только экологии, но и самоуничтожения. Поэтому единственный выход – изменить природу человека, который и является основой всех проблем. Каждый живет не столько для себя, сколько во вред другим. Пока мы не были настолько связаны друг с другом, не представляли собой интегральную земную цивилизацию, маленькую деревню, то все было более-менее нормально. Но теперь мы пришли к состоянию, когда замкнулись в одну единую систему. А она обязана быть взаимной, альтруистической, иначе очень быстро поглотит сама себя, как раковая опухоль, которая пожирает себя с невероятной скоростью. Если нам потребовалось, допустим, 100 тысяч лет для того, чтобы развиться до 20 века, то достаточно одного этого века или полутора веков, чтобы все уничтожить. А причина только одна – в человеческом эгоизме. Будучи разрозненным, он локально поражал огромное единое тело человеческой цивилизации. И болезнь проявлялась то тут, то там. А когда это все соединилось вместе, то и эгоизм, соединившись, стал глобальным, интегральным, все пожирающим. Вопрос. Но все-таки то, что участники экологической конференции вместе пришли к какому-то решению, ни о чем вам не говорит? Ответ. Конечно, нет. Понятно, что ничего не изменилось. Они уже не раз собирались. Разве эгоисты могут что-то решить? Правильное решение может быть принято только если мы, существующие в природе как единая интегральная система, прекратим взаимно поглощать друг друга и станем взаимно излечивать друг друга и взаимно дополнять. Лишь тогда мы сможем надеяться на какое-то будущее. Так что решение в наших руках. Я очень доволен, что мы вышли на финишную прямую. Конечно, миру понадобится раскрытие науки Каббала во всю ее мощь, чтобы человечество увидело, что спасение есть, а иначе человечество будет как во тьме. И здесь надо дать ему свет в конце туннеля. Мы ничего не сможем сделать с нашим эгоизмом. У нас есть только одна методика – наука Каббала, объясняющая, как справиться с эго. Как переделать его на противоположные ему свойства связи, любви, единства, единения? А если человечество будет отторгать Каббалу, то продолжит катиться вниз, ничего не сделаешь. Мир начался с евреев и закончится ими. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 13 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Арест израильского офицера в Англии. Вопрос. В Европе стали задерживать наших военных офицеров за то, что они участвовали в операции «Нерушимая скала». Их считают военными преступниками. Как вы к этому относитесь? Ответ. Дело не в том, кто преступник, а кто нет. Это все относительно и зависит от того, что происходит в Европе. Раньше, 30-50 лет назад, Европа нам помогала и была только рада нашим военным действиям. Сегодня наоборот. Они считают нас военными преступниками. Для политиков самое главное – добиться власти. И если власть понимает, что важно народу, то она действует в соответствии с этим и тогда получает от него, что называется, разрешение на царство, на власть. Вопрос: кого вы сейчас имеете в виду? Ответ: любого европейского политика, который принимает те или иные решения. Как Гитлер пришел к власти? Он увидел, что народ настроен против евреев и поэтому взял антисемитизм в качестве цели, стал серьезно пропагандировать такое отношение к евреям, получил одобрение от народа и взобрался на вершину. Это очень простой и избитый прием. Все диктаторы на всякий случай придерживают его в запасе. То же самое сделал Сталин в 50-х годах. Увидев, что ничего не получается с новым рывком в научно-техническом и промышленном прогрессе, он решил списать все на так называемых вредителей евреев. Было сфабриковано дело врачей, но он вовремя умер, а то бы оно раскрутилось до масштабов всей России. И были бы погромы, убийства и внутренний холокост. Вопрос. То есть вы считаете, что это происходит потому, что народ настроен антиизраильски? Ответ. Его настраивают специально, поскольку власти не в состоянии справиться с нашествием мусульман. Потому они и отыгрывают эту карту, думая подыграть мусульманским массам, которые сегодня затапливают собой Европу. Но это им не поможет. В течение ближайших лет Европа станет мусульманской и окрасится в зеленый цвет. Там будет процветать шариат, церкви и костелы переделывают мечети, и так все будет продвигаться. Мусульмане умеют это делать. Европейцы согласны на это. Они питают слабинку к антисемитизму и поэтому с удовольствием станут резать нас вместе с мусульманами. Но постоять за себя против такой сильной религии, какой сегодня является ислам, они не смогут в силу своей дряхлости и немощности. Иными словами, Европа находится в религиозном падении, а ислам на подъеме, поэтому все, что происходит там, не в пользу христианства. Вопрос. Значит, наши бывшие военные скоро перестанут выезжать в Европу? Ответ. Да. Ведь у нас есть только одна возможность чувствовать себя пока еще более-менее нормально, комфортно, за исключением страха перед ножом нападающих, только в нашей стране, больше нигде. Я считаю, что скоро наступит время, когда евреи будут чувствовать себя в относительной безопасности лишь в Израиле, по крайней мере, от антисемитизма. Но и это не станет долго продолжаться. Будет огромный бойкот, призывы к тому, чтобы полностью аннулировать Израиль, чтобы это государство, причиняющее, как они считают, всем только вред, перестало существовать. Тем же решением ООН они постановят, что Израиль не имеет права на существование в том виде, в котором он пребывает сейчас. Но если он впустит к себе всех арабских беженцев, изгнанных с территории, тогда еще можно будет о чем-то говорить. Так что у евреев нигде не будет места на земле. Все сократится до размеров нашего несчастного государства. Затем оно будет поставлено под прямой бойкот и полнейшую изоляцию. И тогда, естественно, начнется серьезное идеологическое противостояние. Если же евреи объединятся, то этим высший свет пройдет на весь мир и объединит его вместе. В противном случае будет большая война и вокруг Израиля, и во всем мире. И тогда все мы, кто останется в живых, евреи и неевреи, пройдем как через Красное море, которое будет красным от крови, и выйдем к следующей ступени существования человечества. Но я настроен оптимистично. Потому как мы действуем во всех странах мира, потому как мы организовываем конгрессы, обучаем население, я думаю, мы сможем пробиться. По сравнению с тем, каким мы были раньше и каким был народ, сегодня мы все-таки раскрываем себя, и народ начинает нас слышать. Несмотря на продажные средства массовой информации, скрывающие все, мир уже видит, куда он идет, и помогает нам раскрыться. Поэтому у нас есть возможность образумить его и дать ему четкую схему системы, в которой мы находимся, и как нам оживить ее нашим взаимным правильным включением друг в друга. Посмотрите на молодежь. Они сидят, уткнувшись в свои компьютеры, мобильный телефон, ничего другого не знают, не понимают, не развиваются. Такая никчемная самодостаточность, погружение в бестолковые сведения, переписки, они ничего не учат, получая все из интернета. Это несчастное поколение. В их голове много всяких данных, но никакой системы, которая дала бы им возможность понять, что делать дальше. В этом проблема. Я думаю, что это тоже подействует на человека, человечество и родителей. Поэтому все вместе. Угроза войны, тупик молодежи, антисемитизм в Европе создает общемировой климат. Но в этом есть и положительные, и отрицательные стороны. Я надеюсь, что все они приведут мир к отрезвлению, и люди начнут слышать, что есть методика, которая в этом хаосе и тупике развития человечества должна помочь нам понять, что делать. Мы увидим в глухой стене перед нами эту дверь, откроем ее и выйдем в другой мир. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 13 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Экономика Израиля. Тайна серебряного подноса. Часть 4. Машины войны. Миром правит одно лишь злое начало. Все подчиняется только человеческому эгоизму. Другое дело неживая, растительная и животная природа. Она действует инстинктивно. Ей чужда неумеренность. Животные едят в мере необходимости. Лев вовсе не царь зверей, хотя и именуется таковым. На самом деле у него свое место и своя семья, точно так же, как у слонов, крокодилов и прочей живности. Все связаны друг с другом, и все подчинены определенному порядку, а вовсе не желанию поглотить окружающих, потому что в них нет эгоизма. Он лежит над животной природой. Бывают люди со сходными качествами, они просто хотят жить в рамках, заданных общим развитием, страной и народом. Дети ходят в сад и в школу раз в году, отпуск, квартира, больничная касса, пенсия. Человека устраивает этот распорядок, влечет стабильность, обеспечивающая его насущные потребности, какими их определяют местные обстоятельства. Разумеется, у жителей африканских прерий другие представления о насущности, у них нет соцстраха, здравоохранения, системы образования для детей. Вся их жизнь течет совершенно иначе, и они способны довольствоваться малым, в 100 раз меньшим, чем мы. Дай им нашу зарплату, и они почувствуют себя королями. Таким образом, все зависит от общепринятых понятий об уровне жизни. Но злое начало так или иначе властвует над нами. И если мы не обретем его противовес, доброе начало, то разрушится не только семейная жизнь, но и весь мир. Мы же видим, куда идем. Наш эгоизм негативно влияет на климат, на международную промышленность и торговлю. Он повсюду создает машины войны. Одним словом, мы вызываем ужасное противостояние систем и государств. Как следствие, мир оказался в общем кризисе, и кризис этот вызван тем, что у нас иссякла горючая энергия для продолжения прежней жизни. Депрессия охватывает даже детей, растет наркомания, легальные рамки которой намеренно расширяются. Люди теряют желание жить, впадают в отчаяние и садятся на антидепрессанты. С одной стороны, мир становится маленькой деревней, в которой все знают друг друга и зависят друг от друга. С другой стороны, мы не можем наладить свою жизнь. Из 644-й беседы о новой жизни от 5 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Как нам не потерять опять 6 миллионов евреев? Мнение. Демографическая угроза для Израиля актуальнее проблем с палестинцами и иранского атома. Новое поколение еврейской молодежи все более отдаляется от Израиля. Еврейская молодежь Америки отмежевывается от Израиля из-за того, что они не хотят быть евреями. Их дети вообще не будут евреями. Все потому, что не получили еврейского сионистского воспитания и образования. Это упущение Израиля и грандиозный провал американского еврейства. Доля смешанных браков среди евреев США вне ортодоксальной общины 71%. Каждый третий американский еврей не чувствует связи с Израилем. В других странах диаспоры положение ничем не лучше. Менее 5% евреев США получают еврейское образование, потому что уровень учебы в системе общедоступного еврейского обучения ниже, чем в элитных школах. Качественное еврейское образование обходится в Америке в 36 тысяч долларов в год. Большинству такая роскошь не по карману. Израилю надо взять на себя создание мощной еврейской образовательной системы в диаспоре. Без этого крупнейшая в мире американская еврейская община исчезнет. Ассимиляция нанесет нашему народу такой же урон, как Холокост – 6 миллионов. Евреи диаспоры, вместо того, чтобы поучать Израиль, должны вместе с Израилем предотвратить грозящую им катастрофу, но сначала осознать эту проблему. Реплика. Все верно, кроме одного. А для чего евреям оставаться евреями? Лучше раствориться в безликой массе, просто надежно навсегда. Только если народ осознает свою великую миссию, возможность подъема на следующую ступень развития, ощущение мира выше всех проблем и ограничений, возможность вознесения к душе, вот тогда он задумается над своим бегством от еврейства, как от возможности достичь высшего существования еще в этом мире. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.